исключительные. Подкаст Виктории Ефимовой о детях с особенностями в развитии.
Добрый день, друзья! Мы находимся в студии «Пространство Белый Вороненок». Сегодня новый выпуск подкаста «Исключительный». И со мной в студии Елена Ивановна Николаева. Здравствуйте, Елена Ивановна.
Добрый день. Добрый день.
Доктор биологических наук, профессор, заведующая кафедрой возрастной психологии и педагогики семьи РГПУ имени Герцена. И сегодня мы поговорим о нейровоспалении. Это сейчас такая тема, которая беспокоит очень многих родителей. Очень часто к нам в клинику прогноз приходят родители, говорят, что нам врач сказал, что вообще сейчас что-то делать бесполезно, пока не будет вылечено нейровоспаление. И я сейчас кратко расскажу о белках и ферментах, которые связывают с нейровоспалением. Ну, а потом Елена Ивановна вступит в беседу. Мы вообще-то не планировали сначала с этой темой так глубоко разбираться, но поскольку тут очень много таких непонятных вопросов, то наша междисциплинарная лаборатория «Синапс», частью которой тоже является Елена Ивановна, провела определенную работу и по изучению литературы, и, собственно говоря, эксперимент, связанный с анализами крови, но о нем я позже расскажу. Итак, выводы о том, что у ребенка есть нейровоспаление, обычно делаются на основе анализов, определяющих концентрацию нейрон-специфических белков в сыворотке или в плазме крови. Этих белков около 30 сейчас описано, но на самом деле чаще всего исследуют нейрон-специфическую ЕНАЛАЗу или S100. То есть анализ называется или NSE, или S100. Если совсем вот грубо говорить о том, в чем проблема, то эти вещества должны находиться только внутри нервной клетки. И в крови должна быть только небольшая концентрация. Если возникает ситуация, что анализ обнаруживает повышение концентрации NSE или S100 в сыворотке или плазме крови, то есть то, что должно быть внутри, по какой-то причине оказалось снаружи, делается вывод о том, что с клеткой что-то не так. Да, она развалилась, эти вещества оказались в другом совершенно месте. И автоматически делается вывод, что это нейровоспаление. Ну вот вкратце об этом. А теперь Елена Ивановна, я думаю, расскажет о том, что все не так просто.
Совершенно верно, все не так просто, потому что каждое из этих веществ, о которых только что сейчас сказала Виктория Леонидовна, имеет разные формы. Ну, например, берем БДНФ. Это тоже очень важный фактор, который предопределяет состояние нейрона. Более того, он помогает нейрону родиться, помогает ему передвинуться в определенное место, помогает выжить. Но оказывается, что у БДНФ есть две формы. Одна форма – это зрелая форма. Она приводит к тому, что в нейроне подавляется процесс уничтожения нейрона. А другая – ранняя форма. Она приводит к тому, что наоборот – активируется система, которая уничтожает нейрон. И это касается практически всех активных факторов. Факторы работают не просто так. Для того, чтобы включилась та же самая ЕНАЛАЗа или любой другой фактор, ее кто-то должен активировать. А этот кто-то, вот тот фактор, который будет ее активировать, определяется поведением того человека, внутри которого мы все это изучаем. Поэтому даже если мы оцениваем с вами большое количество факторов, которые говорят о том, что нейрон развалился, погиб, это не говорит о том, что это нейровоспаление. Это может быть в силу разных процессов. А в мозге все время есть несколько значимых процессов. Первый состоит в том, что если нейрон не создал нужное количество связей, ну, например, потому что родители мало обращали внимание на ребенка, или в силу того, что у ребенка есть какие-то проблемы, и поэтому нейроны не могли воспринимать всю сенсорную информацию, тогда этот нейрон должен погибнуть. Посылается сигнал, и нейрон погибает. Основная масса нейронов погибает до рождения, и поэтому очень часто у новорожденных детей эти показатели очень велики, но это ничего не говорит о нейровоспалении. Это говорит о значимом процессе уничтожения тех нейронов, которые не смогли сформировать необходимую функцию. Это явление называется дарвиновский процесс в мозге. То есть погибают те нейроны, которые не смогли эффективно проявить себя в деле активности мозга.
Сейчас я тогда вмешаюсь немножко, да? Дело в том, что когда мы прочитали весь массив статей, который доступен на PubMed, выяснились две очень интересные вещи. Во-первых, взгляды на нейровоспаление существенно изменились. Ну, если мы берем статьи 95-го года, там одна история. Если сейчас, то как раз вот там описано то, что говорит Елена Ивановна, что все вот эти нейрон-специфические белки и ферменты, они могут выполнять разные функции. Одна функция – уничтожение, вторая функция – дифференциация нейронов, то есть выбор, что потом, на что эта клетка будет работать. И третья функция – это как раз поддержка функционирования нейронов. И удивительно, что большинство опубликованных исследований, они касаются либо взрослых людей, то есть взрослых людей, например, с клещевым энцефалитом, да, совершенно очевидно,
ну,
да, что там уже...
с болезнью сердца, мозга, да, и
да,
с ишемией, да, в мозге.
С какими-то хроническими психиатрическими состояниями, да, то есть там тоже эти факторы повышены. Вторая группа людей исследованных – это младенцы, новорожденные даже, так точнее сказать, с какими-то тяжелыми последствиями перинатальными. И именно по тому, как, какая динамика концентрации нейроспецифических белков в крови, делается вывод о том, какие перспективы у этого ребенка. Но теперь мы понимаем, что взрослый человек – это уже сформированная нервная система, да, и младенец, у которого совершенно другая история, ее нельзя сравнивать с 5-летним ребенком или 7-летним.
Дело в том, что дальше мы говорим о том, что есть множество этапов, связанных с тем, как растет ребенок и в каких условиях. Нормативно развивающийся ребенок имеет продолжение нейрогенеза при рождении, но это связано именно с тем, что постоянно погибает некоторое количество нейронов. Оно просто все время погибает.
У него есть запас для этого.
У него есть запас для этого. И в первый год жизни первая мощная гибель происходит в утробе, вторая мощная гибель в первый год жизни, потому что мы уже сказали, что каждый нейрон, мало того, что он должен появиться, он должен попасть в нужное место. Из того места, ну, представьте себе, что вот у нас новорожденный ребенок, и дальше нейрон должен продвинуть свой аксон до клетки-мишени, до той клетки, с которой он будет потом работать. А теперь у нас с вами следующая ситуация. Вот у нас нейрон по-честному продвигает свой аксон до клетки-мишени, и за минуту до того, как он коснется этой клетки-мишени, другой нейрон успел продвинуть свой аксон к этой же клетке-мишени. Наш нейрон должен погибнуть, потому что...
Он неэффективен.
Потому что он оказался неэффективен в данной ситуации. И таких ситуаций в первый год жизни огромное количество. Поэтому мы должны наблюдать вот этот вот процесс гибели нейронов. А кроме того, кроме нейронов, должны уничтожаться ненужные связи. Потому что новорожденный ребенок, он не связывает явления на основе причинных взаимодействий. Он связывает, потому что они вместе появились. Некоторые появления вместе не соответствуют причинно-следственным отношениям. И поэтому примерно в 2 года наблюдается просто массированный эффект такой, он называется прунинг, при котором очень много ненужных связей погибает. И такие явления происходят на протяжении всего дошкольного периода времени. Поэтому у ребенка дошкольного возраста с точностью сказать, что по количеству определенных факторов в крови мы можем сказать о нейровоспалении, то есть воспалении мозга, таких точных связей в настоящий момент не обнаружено.
Есть проблема в том, что вот эти вот события разрушения нейронов, которые называются апоптоз, это запланированное мозгом разрушение без воспалительного процесса. И разрушение неактивных связей, синаптический прунинг, да? И вот эти явления, они более-менее изучены на животных, но по поводу человека это очень сложно изучить, поэтому...
Тем не менее, уже очень много работ на эту тему,
работ
да.
много, но окончательных сроков, что Нет. вот это четко там происходит тогда-то, потому что это зависит от изначального состояния нервной системы, от сенсорного опыта, как Елена Ивановна сказала, да? То есть у ребенка может быть ограничен сенсорный опыт как в результате неблагоприятных условий его окружения, это будет влиять даже на генетику, так и в результате каких-то нарушений, которые у него есть. И описана, например, вот очень хорошая есть статья Тошио Инуи о том, что у детей с аутизмом задерживаются критические периоды, многие. Получается, что возможно, в 5-6 лет у них еще избыточное количество нейронов, и у них начинается апоптоз и синаптический прунинг не в год, не в 2, а в 5-6 лет. То есть получается, что когда врач получает анализы и видит, что показатели увеличены, да, он видит, что показатели увеличены, ну, кстати, тут тоже есть вопрос, но он не может сделать вывод, по какой причине это произошло, если это ребенок. То есть либо это нормальный физиологичный процесс разрушения ненужных нейронов и связей, он необходим для нормального функционирования мозга, либо это действительно какие-то патологические процессы. То есть это не специфический показатель. Это может быть онкология, это может быть нейровоспаление, это может быть там масса причин.
Ну и я бы хотела добавить, что когда мы имеем дело с физиологией, мы не можем сказать, что что-то хорошо, что-то плохо. Вот это очень важный момент. Например, я уже говорила про БДНФ, и удивительно, БДНФ поддерживает работу нейрона. Но если в мозге есть опухоль, то он будет поддерживать опухоль. Потому что у него нет мозга, у БДНФ, но у него есть функция поддержания. Если клетка активно размножается, а это раковая клетка, то он будет ее поддерживать так же, как все остальное. И это касается всех изученных нами факторов. То есть они имеют как негативную, так и позитивную сторону, которую обычно не учитывают. Это первый момент, который мне хотелось бы сказать. И дальше мне бы хотелось перейти на обучение. Да? И опять же, я уже сказала, что необходимо любой вот этот фактор, он должен быть чем-то активирован, а дальше он не просто работает, а он включает целый каскад. И этот каскад, в конце концов, открывает определенные гены. Так вот, оказывается, для того, чтобы многие из этих факторов включились, необходима физическая активность и когнитивная активность. Дело в том, что с точки зрения эволюции человек, который пассивно воспринимает мир и не движется, не может быть эффективным. И существует множество эффектов, которые обусловливают ситуацию, что при пассивном восприятии чего-то, наоборот, ухудшается выделение каких-то, прежде всего, ухудшается память. И мы знаем, что ребенок, который в компьютере убивает монстров, у него мозг развивается, а у родителей, которые пассивно смотрят телевизионную программу, наоборот, происходит ухудшение когнитивных процессов. Поэтому мозг настроен на то, чтобы в любых ситуациях когнитивная активность или физическая активность обязательно присутствовали. Иначе будут включаться процессы самоуничтожения нейронов или изменения активности глиальных клеток, которые его обеспечивают.
Ну, тут я хочу тоже добавить по поводу мысли Елены Ивановны о том, что в мозге нет хорошего и плохого в плане белков и фермента, потому что были такие исследования, ну, на животных, естественно, моделях, когда из организма, по-моему, это были грызуны, убирали все моменты, которые могут быть связаны с воспалением. Ну, и, казалось бы, все хорошо, воспаления нет, животное будет функционировать нормально. Оказалось, что когнитивные функции тут же становятся угнетены, потому что какая-то степень вот этого воспаления, вероятно, она необходима для нормального функционирования. Вопрос в том, какая,
это
когда
не
уже нужно...
Это называется пластичность.
Пластичность, да. Ну, то, что я просто следую этой логике тех людей, которые продвигают идею про нейровоспаление, да? Дело в том, что можно спорить о том, что есть нейровоспаление, нет, там заниматься лечением. И действительно, как правило, у детей с особенностями очень много соматических проблем, и это могут быть там и вирус герпеса, и Эпштейн-Барр, и это все нужно лечить. Но плохо, когда специалисты, занимающиеся этим, дают родителям рекомендации исключить все занятия, любую когнитивную нагрузку, пока ребенок не будет до конца вылечен. То есть вот эта позиция, она просто абсурдна и опасна.
Более того, мы сейчас говорим о том, что начало Альцгеймера можно излечить чрезмерной когнитивной нагрузкой.
И физической, вестибулярной, да?
Да-да-да, совершенно верно. Или, например, болезнь Паркинсона, когда она только-только начинает, надо очень интенсивно заняться боксом, и вы сможете остановить болезнь. То есть мы говорим о том, что именно физическая активность – может затормозить формирование тех или иных болезненных проявлений в будущем. И я еще хотела сказать, что это вот сейчас показано, что тип старения обусловлен тем, что происходит в первые полтора года. И если в первые полтора года идет активный процесс когнитивного освоения действительности и моторики, то в пожилом возрасте будет медленнее происходить ухудшение тех когнитивных процессов, которые у большинства явствуют уже после 60.
Вы пошли дальше, чем мы, потому что я теперь говорю, что то, что происходит до рождения в первый год жизни, от этого зависит, как ребенок будет учиться в школе, и это вызывает очень большой скепсис у многих. А вы пошли дальше уже там про пенсию.
Мы говорим про постпенсионный период и говорим о том, что на пенсию выходить нельзя, дорогие товарищи.
Ни в коем случае. Ну, вернемся к нашим вопросам нейровоспаления. Я буду подробно рассказывать о нашем исследовании. Мы две статьи публикуем. Буду подробно рассказывать на форуме «Пластичность мозга ребенка», посвященном памяти Олега Игоревича Ефимова. Форум этот будет 9-10 сентября 2023 года. Если вы нас видите, слышите, еще есть возможность купить билеты и прийти. Ну, а сейчас просто вкратце. Мы заметили, когда собирали показатели НСЕ у наших пациентов, да, потому что мы тоже направляли на такие анализы, что, как правило, чем младше ребенок, тем выше у него будет концентрация этих веществ. И пришла в голову такая простая мысль оценить НСЕ у детей без нарушений. Но обычно никто этого не делает. И мы набрали группу детей без нарушений, такую же по возрасту, как дети с нарушениями, и выяснили, что разницы между ними нет, но есть возрастная динамика. И действительно, чем младше ребенок, тем выше у него показатели НСЕ, и, вероятно, это действительно отражение тех процессов, о которых говорила Елена Ивановна. Но какой вывод из этого? Наверное, со временем будут пересмотрены в лабораториях, где эти анализы выполняются, нормы. Потому что нельзя норму, относящуюся ко взрослым, переносить на детей.
Наверное,
так очень часто бывает, когда что-то берется из взрослой неврологии или там из взрослых каких-то других дисциплин, автоматически переносится на ребенка, а мозг ребенка это совсем другая история. И вторая статья была о том, мы взяли детей с нарушениями, в основном это дети с аутизмом или с какими-то аутистическими проявлениями в поведении, оценили их основные области развития по бальной системе. И тоже сравнили с результатами НСЕ и ЭС-100 до и после курса реабилитации. Никакой связи с показаниями вот этих вот анализов нет. Поэтому эти все данные, они очень важны для понимания, что происходит с ребенком, но очень сложно сделать однозначные выводы.
Ну, мы знаем, что в настоящее время происходит пересмотр огромного количества представлений, которое было в 20 веке. Если в 20 веке мы все пользовались словом гомеостаз, то если вы сейчас найдете книжку со словом гомеостаз, закрывайте ее. Она не соответствует...
Выбросите немедленно.
Совершенно верно. Иное представление на стресс, иное представление о том, как развивается мозг. Например, Рамон и Кахаль в 1913 году, это Нобелевский лауреат, очень известный человек и обладающий большим влиянием, написал, что все умирает, но восстановить ничего нельзя. Мы сейчас говорим о том, что мы будем восстанавливать.
Да. Я думаю, что эта тема очень обширная, и мы не ограничимся одной встречей, и мы продолжаем собирать данные, потому что это очень серьезное заявление. Сейчас тема нейровоспаления стала невероятно популярной среди специалистов и родителей, и я думаю, что каждому человеку хочется найти какое-то логичное объяснение, что происходит с ребенком, почему он не развивается. И тема, что у него воспаление мозга, находит очень большой отклик в умах родителей и многих специалистов.
Становится страшно,
и действительно хочется сначала вылечить, а потом уже разбираться. Но, как я уже сказала, очень часто эти показатели у ребенка врожденно нарушенные, если в первые дни жизни они действительно в первые две недели предсказывают определенным образом состояние развития ребенка в дальнейшем, то когда ребенку месяц, уже ничего они, к сожалению, не предсказывают. Поэтому мы вас призываем следить за информацией, с осторожностью относиться к каким-то очень радикальным выводам. И я все-таки считаю, что будущее за комплексным подходом в коррекции любых нарушений.
Все время развивать своих детей.
Да, потому что невозможно. Даже если ребенок болеет, он находится в больнице, с ним все равно занимаются.
И все равно с ним надо ходить по коридору, все равно надо ему показывать улицу, все равно там надо делать ему зарядку и так далее. Без этого нельзя.
Аудиоверсию подкаста вы можете послушать на Яндекс.Музыке, Apple и Google подкастах, ВКонтакте, а также на всех других доступных площадках. А если вы смотрите видеоверсию подкаста на YouTube, не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал «Синапс Эксперт». Так вы не пропустите следующие выпуски. Ну, на этом тогда и остановимся. Спасибо, Елена Ивановна. Друзья, до новых встреч!